научился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Друзья мои, вторник — это тот день, когда вот уже на протяжении... Сколько там лет-то?
5,5 лет.
Читаете, значит, свои лекции по компаниям и ворам. Воры тоже, так сказать, у вас.
Давайте поздравим команду, во-первых. Команду, которая 5,5 лет уже работает над этим проектом, включая вас и Владислава, и Маргариту Михайловну. Потому что буквально на днях компания Apple объявила о миллиардной подписке на свои подкасты, потому что ее сервис существует где-то года с 2005-го. И по этому случаю она сделала подборку лучших подкастов за все время существования своего сервиса.
Ну.
И в десятке лучших подкастов.
Мировых.
И мировых. Бриндятина. Пожалуйста, поздравляю вас, Сергей Валерьевич.
Мне как
команде.
Да, приятно.
Да.
Такие люди хлопают.
Историю, которую я расскажу вам сегодня, началась для нас с вами. И с откровения, с большого, когда буквально еще там 3 недели назад путешествие по Лос-Анджелесу, мы увидели этот автомобиль.
Да, друзья мои, был припаркован около отеля, около самого входа. Значит, видно было люкс-класса автомобиль. По габаритам, наверное, 6 метров в длину. Ну, такое было ощущение, по крайней мере. Седан явно представительский, явно спортивного типа. И было понятно, что марка, ну, не из тех, которые можно увидеть в рекламе на каких-то телевизионных каналах, по крайней мере, у нас.
Потом мы стали...
По-настоящему красивый автомобиль. Бросилось сразу в глаза, что вся крыша испещрена фотоэлементами. Не то, как иногда делают люк там с фотоэлементами, да, вот вся крыша фотоэлементы. Потом смотришь, какая-то марка-то странная. Оказалось, Тесла.
И,
автомобиль Tesla.
Tesla Motors, да, мы стали присматриваться к автомобилям на улицах американских городов. И вот я могу даже сказать, что на тех же голливудских холмах, куда мы приезжали...
Где живут богатые пользователи наших актрис.
Да. Я заметил, как минимум 3 или 4 таких автомобиля. Ребят, обязательно зайдите в Яндекс, в Google, наберите, Tesla Model S, называется тот автомобиль, во всяком случае, который...
SS.
Который является локомотивом сегодняшних продаж компании Tesla Motors. О самой компании я кратко расскажу, там чуть попозже. Но очень интересно про автомобиль. Стал рыться и в тест-драйвах, да.
Но Tesla вообще, это не просто бренд? Имя, я имею в виду, а и какие-то...
А он чех был?
Тесловский, серп он был.
Он серп, наш брат по крови, по вере. Родился он на территории сегодняшней Хорватии. Об этом чуть позже, потому что понятное дело, весь сегодняшний рассказ, по сути, будет автобиографичен. Да? Это будет, конечно же, биография Николы Теслы, величайшего человека, который придумал, по мнению историка, вообще 20 век. Потому что он придумал двигатель переменного тока. Вообще,
а у нас сейчас какой?
Переменный ток. Переменный вообще по проводам. Об этом очень много споров. Я вам больше скажу. Война переменного тока.
Ну, из батарейки-то постоянно течет.
Я понимаю, но война...
Да, в сети переменная.
Да, но я вам могу так сказать. Война между адептами переменного тока и адептами прямого тока,
AC/DC, что ли?
Которую вели компании Эдисона, которую вела компанию Эдисона против компании Николы Теслы.
Эдисон за
какой? И Джордж, он был за прямой ток. За постоянный прямой ток. Она закончилась в 2007 году, когда одна из компаний, принадлежащих Эдисонам, перерезала символический кабель, по которому перестал поставляться постоянный ток.
Кому?
Ну, потребителям.
А что, было такое?
Да, было.
И розетки были с полюсами?
До 2007 года. Последний потребитель в Америке.
Ничего.
Вы представляете? То есть, фактически война закончилась. Но, правда, те технологии, которые уже есть сейчас, и которые, допустим, предполагались к использованию на территории Советского Союза уже в 60-х, 70-х годах, они предполагали передачу тока все-таки постоянного тоже на длинные расстояния.
Погодите, вы мне как физик.
Об этом разберем.
Нет, вы мне объясните плюсы.
Переменного тока, возможность передавать ток на... огромные расстояния.
Без потерь.
А поэтому Никола
происходит?
Потому что, смотрите, ток постоянный. Для того, чтобы передавать на расстояние хотя бы больше 1-2 километров, необходимо увеличивать толщину кабеля.
Плюс неправильная полярность уже...
То есть, понимаете, да, то есть...
Я про потери.
Чем постоянный ток, потери на длинные расстояния увеличивает сопротивление. Uh-huh. Поэтому ток теряет, ну, ток теряется, просто ну, мощность КПД, этого тока, КПД выше. Этого тока теряется. Соответственно, переменный ток, там же используется трансформатор, который может понижать, повышать напряжение.
А
то,
у постоянного нет трансформатора?
А нет, в том-то и дело, что в конце 19-го, начале 20 века, когда электростанции построены, электросети основаны на принципах постоянного тока и принадлежащей компании Edison, впоследствии компании General Electric, они могли передавать напряжение определенное, там, 110-220 вольт. Соответственно, не могли передать напряжение,
на во-первых... На трамвай 550.
Не, во-первых, промышленным предприятиям, потому что люди были ограничены в тот момент возможностью применения тока вообще в целом, потому что двигатели были на постоянном токе, и лампы, которые накаливание предложил тот же самый Эдисон и усовершенствовал их, они тоже работали на постоянном токе. Соответственно, там чем они были ограничены? Расстояниями. То есть надо было строить электростанцию, и ради действия
дальность этой... и универсальность.
Сальность, да. А вот дальность действия этой радиостанции, получается, была ограничена там 2 километрами, реально. И там первая гидроэлектростанция, которая была построена на Ниагарском водопаде...
Освещала себя.
Нет, и она там передавала, во-первых, уже была возможность передать это электричество, выработанное на расстояние больше там 100-200 километров. И как раз там уже использовалась технология переменного тока, которую отстаивал в свое время Тесла. Но об этом чуть попозже. Не забывайте, что Тесла работал на Эдисона.
А тот его кинул.
А тот его кинул на 50 тысяч долларов.
И умер.
Но
умер он загадочно. Говорят, переместил куда-то.
Слушайте, есть версия, что взрыв Тунгусского метеорита...
Это и есть смерть Теслы.
Нет.
Это он переместился в Тунгу.
Нет. Это есть последствия опытов, которые Тесла проводил в одной из своих лабораторий.
Да это по ТВ-3 показывали.
Нет.
А есть... жара в нашей стране в 2010
году.
Это их.
Но давайте вернемся к автомобилю.
А это по РЕН-ТВ показывали.
Значит, стал я копаться в материалах по этому автомобилю. Удивительно. Во-первых, познакомьтесь с сайтом, с официальным teslamotors.com. Как выглядит этот автомобиль, но удивительные технические характеристики этого автомобиля, который уже, более того, очень же интересно, кто финансирует компанию Tesla Motors сейчас. Облана образован энтузиастами, там в 2003 году представили они прототип, получили деньги. А получили деньги от кого? От компании Google, в частности, от нашего бывшего соотечественника Сергея Брина, о котором я тоже рассказывал, от компании Toyota, от компании Mercedes, значит, от людей, которые в свое время основали аукцион eBay. Так. Американский. То есть это...
Вот бабки некуда девать.
Нет, действительно. Разработ...
Ну, прогрессивные такие.
Более того, двигатель, который используется в этом автомобиле, это не гибридный автомобиль. Это полностью электрический премиальный автомобиль, который...
На каждом колесе по мотору? Как в Йо-мобиле?
Нет, не как в Йо-мобиле. Все-таки вот сегодня не будем говорить, потому что чудовищная история. И когда я смотрю...
Вы нас заманите хоть цифрой, сколько она от одной зарядки едет. Вот это самое впечатляющее.
Ну, давайте, во-первых, начнем со стоимости этого автомобиля.
Что машина вот реально, вот представь себе, Ягуар, типа, Ягуар, да, автомобиль,
Ягуар,
типа,
да.
Ягуар,
да.
Но еще больше, как бы, вот давайте, так вот, еще более вот такой вот здоровый, и, понимаешь, эту тачку, ну, ты скажи цифру.
Несколько,
скажи,
давайте,
6 часов.
Несколько цифр. Значит, в Соединенных Штатах Америки в первом квартале 2013 года было продано порядка 5-6 тысяч этих автомобилей. Внимание, это самый продаваемый люкс-седан в Соединенных Штатах Америки. По продажам, по продажам автомобиль Tesla Model S обогнал таких лидеров этого класса. Mercedes S-класса и BMW 7 серии в Соединенных Штатах Америки. Значит, вторая цифра. Стоимость этого автомобиля. Минимальная комплектация 54 тысячи долларов. Топовая комплектация 82. Зависит от емкости батареи. Угу. Значит, теперь переходим к техническим.
А сколько у них стоит S-класс мерен в Америке? Ну, наверное, тысяч тоже где-то. 60.
А я вам сейчас скажу, есть сравнительные характеристики, знаешь, с бизнес-седанами, допустим, Toyota Camry и BMW 5 серии, но заряженной в M-пакете.
Ну, да, ниже классом?
Нет, ниже классом, но стоит дороже, 150 тысяч. Просто сравнительные технические характеристики автомобиля. Это удивительно. Мы живем действительно в будущем, не понимая, потому что мы очень много говорили о том, что гибридные автомобили — это тупиковая ветвь развития автомобильного.
Действительно тупиковая.
Действительно действительно тупиковая. Но, слушайте, вот то, что делает компания Tesla Motors, несмотря на огромные убытки, которые она терпит сейчас, да?
Ну, терпит же.
Терпит, терпит. Вот смотрите, значит, 400 километров на одной зарядке.
400?
Значит, при подборе оптимальной скорости эта цифра может увеличиться до 640 километров. Это на одной подзарядке. Разгон 3,7 до 100 километров. Максимальная мощность двигателя, ну, если в перерасчете на лошадиные силы, 400 лошадиных сил.
А и, это вот ускорение?
Ускорение 3,7.
Не-не-не, я имею в виду этих ньютонов на метр.
Ньютонов у меня вот здесь нет, но, внимание, смотрите, суммарная вместимость багажников одного 900 литров, ну, если просто без разложенных сидений. С разложенным, это в семиместном варианте, этот автомобиль семиместный,
да
просто
ладно.
Семиместный. И 1800 при сложенном третьем ряде сидений. Для сравнения... Toyota Camry вот 13-го.
Это седан.
Да, седан.
Такой весь обтекаемый.
Спортивный. 13-го модельного года с двигателем 3,5, допустим, потребляет, ну, бак вот 70 литров. Значит, этого хватит для того, чтобы преодолеть 500 километров. 7 секунд это разгон до 100 километров. Максимальная мощность 204 лошадиных силы и вместимость багажника 500. Но для сравнения, BMW 5 серии, опять же, 13-го модельного года, двигатель 5,4, 450 километров на одной заправке. То есть М-ка, то есть сопоставимые цифры, да, по расстоянию, которое можно преодолеть на одной заправке. Значит, разгон 4,4. То есть, внимание, автомобиль тесловский разгоняется быстрее. И максимальная мощность 560 лошадиных сил, но багажник всего 500...
Ну, понятно,
но
и
стоит
цена, и цена, да.
150 тысяч долларов,
ну,
в Соединенных Штатах Америки.
А сколько он заряжается?
А теперь, внимание, значит, медленная зарядка на специальных автозаправочных станциях компании Tesla Motors порядка 20-30 минут занимает. Внимание. И она бесплатна. Бесплатна для пользователя. А быстрая зарядка, которая предполагает автоматическую замену батареи, которая установлена в этом автомобиле,
просто,
занимает...
Просто меняют батарею. Да?
90 секунд. Столько, сколько вам необходимо времени для того, чтобы заправить полный бак.
Ну,
допустим, вместимостью там 60... И стоит эта зарядка, вот быстрая, 60-70 долларов. Гарантия на батарее 8 лет.
Но можно полчаса постоять.
Можно полчаса постоять. Можно, значит, приобрести специальный преобразователь и заряжать дома от электрической зарядки, розетки, да. Займет это порядка 3-4 часов.
Ну, потому что напряжение
это
к тому, у них 110
вольт. Это к тому, какие технологии. Очень интересно, что из себя внутри, понятное дело, да, представляет
мы
автомобиль.
Мы не видели внутри.
Не видели,
там, тонировка.
Посмотрите, но, понятное дело, огромный тачскрин дисплей, который полностью...
Надо посмотреть. Tesla Motors,
да? Да.
Ну, посмотри, на Jaguar похож, да, этот автомобиль. TeslaMotors.com.
В одно слово пишется.
Tesla Motors, да,
.com.
Очень похож на Jaguar, на Aston Martin, но за счет того, что в автомобиле нет узлов, которые механические.
Коробки нет.
Коробки нет, двигателя нет.
Он легче.
Выхлопный. Он, во-первых, легче, но значит, за счет того, что внизу, вот нижняя часть полностью занимает батарея.
Дно.
Во-первых, этот автомобиль невероятно устойчив. Это спортивно.
Низкая, да. Центр тяжести.
Центр тяжести низкий. За счет этого достаточно высокий просвет, клиренс этого автомобиля, да, что позволяет его преодолевать.
Слушайте,
некие
препятствия. Слушайте, а есть и минивенчик такой у них?
Это в следующем году.
Модель X.
Да, да? Причем можно заплатить сейчас 5000 долларов и встать в очередь на получение автомобиля уже в следующем году. Но, внимание, это единственный в мире автомобиль, выпущены до сегодняшнего дня на заводах, сошедшие с конвейера, который считается самым безопасным автомобилем в мире, получивший 5 звезд на всех тестах. Вообще все тесты, которые только... Значит, с чем это связано? Во-первых, нет двигателя. Поэтому три зоны сминания есть у автомобиля.
Нечему вваливаться в салон.
Понимаете,
а багажник спереди у него вместо
нет,
мотора?
Нет, багажник сзади.
А что впереди вот в
я
этой
так,
части?
Я так понимаю, он максимально...
Светечка.
Нет,
ну, вдвинутый... Нет, ну ноги-то все равно дальше руля не всунет.
Трансмиссия.
Нет, я думаю, что там трансмиссия расположена. Более того, я так понимаю, я так предполагаю, максимально уменьшена, вот, собственно говоря, высота передней части автомобиля, чтобы добиться отличных аэродинамических характеристик. Но нет двигателя, три зоны сминания. Сама батарея, которая расположена внизу, она не позволяет сминаться автомобилю при боковом ударе. То есть она служит такой боковой удар. Соответственно, за счет автомобиль никогда не загорится в автомобильной катастрофе. Потому что нет бензина, нет вообще ни бензопровода, ну, ни бензопровода.
Током убьет и все.
Нет,
вот эта вот батарея, она безопасна?
Она с точки зрения экологии и технических характеристик и безопасности, да, абсолютно безопасна.
Интересно про Евмобиль бы рассказать.
Смотрите, очень интересно, что за счет чего семиместного, ты смотришь, ну это седан.
Так.
Нету сзади же тоже ничего. То есть это пусто, ну просто пусто. Вот представьте, это просто платформа, на которой установлена батарея, двигатель переменного тока, который работает по принципам Теслы, и все, и дальше вот просто кузов. Соответственно, это позволяет третий ряд сидений сделать детским. Там два детских кресла.
Можно рассаду возить.
Можно рассаду возить. Ну, то есть, представляете, семиместный седан. И, по большому счету, действительно, несмотря на убытки, на некоторую нерентабельность проекта, они пытаются выйти на проектную мощность. Уже в этом году 20 тысяч автомобилей они должны выпустить и, собственно, отправить потребителям.
Технически сам кузов на каких мощностях-то делается? Технология самого кузова?
Я так понимаю.
Мерина или Toyota все-таки? Они
финансируют проект. Я так понимаю, это собственные разработки. Ну, к Toyota и тот же Mercedes. Я думаю, что полностью... Ну, наверное, может, из какого-то... Я не думаю, что даже автомобиль...
Нет, ну смотри, вот если смотреть даже вот на красную тачку, да, красную, она есть в нем что-то японское.
А серебряная, ну да.
Это как бы такой мультикультурный автомобиль. А сколько же это стоит, а?
От 54 тысяч долларов до 84.
Ну, согласись, смотри, в нем нет, кстати говоря, европейского ничего, да, но это Япония с
накрест... Какой-то Infiniti.
Накрест, да, с британцем, то есть вот что-то такое, да.
Кстати говоря, очень интересно.
Мы говорим, ребята, о Тесле сегодня.
Да, Tesla Motors, о компании, которая сегодня есть на рынке, но, понятное дело, не обойтись нам без биографии Николы Теслы, но очень интересно... что есть же большой скептицизм относительно эксплуатации данного автомобиля.
Интересно, как они добились такой скорости зарядки за полчаса, потому что...
Я так понимаю, это технология. Это буквально, ну вот те технологии...
И сколько весит-то эта машина?
Вот, к сожалению, не нашел. Но, значит, понятное дело, коробки передач как таковой нет, да, потому что только есть режим ехать и режим парковка. Вот, потому что, что еще?
Для сравнения, просто, например, вот у BMW, да, у семерки, коробка весит там порядка 200 килограмм. Это просто что? Вот этот узел, да, как таковой.
Ну и понятное дело, что вот это некоторый скептицизм относительно эксплуатации в северных широтах, ну и вообще в условиях холодов. Он на самом деле, значит, по заявлению руководителей проекта, который сегодня управляет компанией, всего лишь на 20% снижается мощность и емкость батареи. Ну, вот именно при эксплуатации в северных широтах. И большинство заказов, как ни странно, на этот автомобиль в тех же Соединенных Штатах Америки и в Канаде именно от жителей, которые проживают в северных районах Соединенных Штатов и Канады. В Норвегии заказывают этот автомобиль. К сожалению, невозможно заказать без потери гарантии этот автомобиль с доставкой в Российскую Федерацию.
А какой налог-то, кстати, на нее?
А, очень интересно.
И как измерять-то? От лошадей
смотрите,
плясать?
Очень
лошадей у нее?
Я вам сказал, 416 лошадиных сил.
Но это дороговато при наших
Но ты же понимаешь, что это не настоящий, ну, как бы, с точки зрения...
Это мы понимаем.
Налоговые не понимают. Но очень интересно, что американское правительство для того, чтобы стимулировать вообще развитие гибридных автомобилей, да, вспомни Нью-Йорк, большинство такси, да, передвигающихся гибриды, но вот для того, чтобы стимулировать продажи электромобилей, мы не говорим сейчас о Nissan Leaf, который продается тиражом, внимание, уже сейчас. А этот автомобиль способен преодолеть на одной зарядке там порядка 100-150 километров.
Это гольф-класса машина такая вот, да. Достаточно качественная.
Качественно сделана тоже. А, значит, 50 тысяч этих автомобилей уже продается.
В год?
В год уже. Значит, автомобили Tesla...
Что сделали американцы?
Они предоставляют тебе налоговый вычет в размере 7 тысяч долларов при покупке электромобиля. Угу. То есть, если для владельцев пикапов там есть скидка банальная, то для людей, покупающих электром, это уже налоговый вычет. Это серьезно. Ну, с точки зрения американцев,
ну,
которые должны денег, 7 тысяч долларов плюс, это очень хорошо. Плюс стоимость владения и стоимость зарядки этого автомобиля, ну, в перерасчете на бензин, 300 рублей. Вот полностью зарядить батарею,
которая это у нас сколько электричество стоит, да, сейчас?
И у них, и у нас. Ну, вот у 300
рублей.
300 рублей, 600, 400
ну, 450, километров.
Там, 500 километров.
За 300 рублей.
Да, это к вопросу. Да, вчера видел фотографии с презентации нового автомобиля BMW.
А чуть позже.
Да, об этом чуть позже.
А BMW потом.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Блин, дятина.
Друзья мои, сегодня речь идет о Николе Тесле. Правда, немного о нем еще автор рубрики господин Вахидов рассказал, но мы поделились действительно удивлением от встречи с автомобилем марки Tesla Motors, электромобиль полностью, да, американский, совместно причем и Mercedes, и Google, и
Toyota.
И Toyota, все так навалились на эту тему. Машина действительно интересная, видели ее вблизи, она производит впечатление, и главная цена, ну, по нашим меркам, очень такая адекватная, потому что за такую технологичную тачку с 400 с лишним лошадьми, $50,000, да, там, или 82 в топовой комплектации, ну, в принципе, для сравнения, что $82,000 у нас это 2 400, да, за 2 400 поди найди что-нибудь подобное. Ну, понятное дело, наши налоги...
Да квартиру не купить в Москве.
Поставят, да. Но дело в том, что бывает накрутка за бренд, накрутка за кожу до дерева, а здесь все-таки это действительно принципиально новая история.
Ну, наши слушатели...
Скептичны.
Скептичны, да. И говорят, что...
эти легендарные слушатели.
Да-да-да. Также был скептичен Эдисон, на самом деле. Также были скептичные промышленники.
Также конца вы не верили в успех ее мобиля.
Да. Конца 19-го, начала 20 века, когда называли Николу Теслу сумасшедшим сербом. Uh-huh. Вот, и банально кидали его все, потому что действительно он появился на свет в 1856 году, произошло 10 июля на территории сегодняшней Хорватии в небольшом селе Смеляны. В 6 километрах от городка Госпич. Отец его был священником. Угу. Вот, мама была дочерью священника. Ну и по большому счету вот эта судьба и ждала Николу Теслу стать священником. Пойти по пути отца. Он был 4-м ребенком в семье. Всего было 5 детей. 3 девочек. Он 4-й и был еще старший брат у него. Правда, старший брат достаточно раннем возрасте трагически погиб, упав с коня. Вот, значит, первый класс школы он закончил же здесь, в селе Смеляны. В 1862 году отец получает повышение сана и переезжает вот этот городишко Госпич, где он заканчивает уже 3 начальных класса школы и дальше поступает в Нижнюю реальную гимназию. Все это, я напомню, происходило в середине 19 столетия. В тот момент Хорватия сегодняшняя являлась частью Австро-Венгерской империи. Да. Очень интересно, слушайте, нашел автобиографию. Записки самого Николы Теслы о своем детстве. И очень интересно, слушайте. Во-первых, когда он впервые познакомился вообще с электричеством. Ну, он действительно гений электричества. Однажды в возрасте там 3-4 лет он гладил кошку, сидя на крыльце своего небольшого дома.
У него загорелись глаза.
Нет, он увидел искорки, которые возникали между пальцами и шерстью.
Эбонитовых пальцев.
Его эбонитовых пальцев. Он спросил отца священника, что это, папа? Папа ему сказал, это, сейчас подберу правильно-то слова, что же папа сказал, что это не молния.
Переводите с хорватского.
Это не, смотрите,
да
это,
прям на хорватском,
сынок,
речь.
Это не молния, это ее младшие братья. Вот. И вот именно тогда Никола Тесла загорелся изучением вообще всех явлений, которые были связаны с магнетизмом, с электричеством, с какими-то естественными... собственно говоря, что ж такое-то с естественными...
Вот с естественными отправлениями нужд?
Нет, не с естественными отправлениями нужд.
Да.
Да. В общем, с естественными физическими явлениями, которые возникали в небе, которые он видел. Да, и впоследствии он же занимался изучением уже в Колорадо-Спрингс на плато с размером там 2000, которое находилось на высоте 2000 метров, как раз изучением молний. Ну. Но, значит, очень интересно его воспоминание. То есть мальчик, не имея еще даже начального образования, это говорит о все-таки гениями изобретателями рождаются, в отличие от того же Эдисона, да, который, который был вором, который был отличным промышленником, который был отличным маркетологом и менеджером. Менеджер, вот, да. И об этом Тесла тоже очень много упоминал в своих мемуарах. И его удивляло, как вообще Эдисон оказался в тот момент, там, в конце 19 века, на вершине промышленного вот этого бума, связанного с электричеством, да, и с внедрением электричества. Смотрите, мальчик маленький, значит, каждую там неделю ходил плавать, ну, на местную речку, которая была
перед... Купаться это вы называете?
Купаться.
Барык выходили?
Да, купаться.
С собой сразу.
Ну, не прорык. Значит, речка была перегорожена дамбой. Угу. Вот сейчас я вам... Это мальчику 5 лет.
Опять било током?
Нет, смотрите, значит, дамба. Угу. А, он переплывал спокойно эту речку. В один из таких своих приходов к этой речке он опять окунулся в воду и поплыл. Но не заметил, как поднялся уровень воды. Угу. Его понесло к дамбе. Он с трудом зацепился, остановился перед дамбой. Течение усиливалось.
И тут винт закрутило.
Как вы думаете? Его стало тянуть по одной, силы стали уходить, маленький мальчик. Как вы думаете, причем его прижимало постоянно? Первая мысль, которая приходит в голову пятилетнему мальчику, там, мальчику 5-6 лет. Вот человеку, который впоследствии будет одним из величайших изобретателей физиков.
Но мы не гении.
Нет, ну вот тут просто. Вот ты, ты в 5 минутах от гибели. Тебя
в 5
минутах, ну в 6 минутах, тебе 5-6 лет.
Ну и что? Кричать надо.
Никто не слышит. Никто не
вода
слышит.
Шумит.
С физикой вода шумит. Постоянно усиливается давление. Ему
нырнуть
уже тяжело дышать. Еще варианты.
Ждать, когда
еще
вода опустится.
Еще.
Короче, выдохнуть.
Ему пришел один из главных принципов гидравлики.
Ну.
Вот, пожалуйста, я вам, смотрите, зачитаю. А, по которому давление движущейся жидкости прямо пропорционально площади, которая ей противостоит.
То есть надо боком повернуться.
Правильно. Мальчик повернулся боком. Вот представляете, в голове
в спину
пяти...
сильнее.
Нет, в спину сильнее. Его поэтому прижимало. И вот так потихоньку боком, да? Боком он
любите
выбрал...
Любите вы на боку-то когда?
Любим, любим.
Вторая история. Вторая история из детства. Нет, я к тому, что...
Посмотрим.
Я к тому, что, ну, насколько он был пронизан, более того, он же впоследствии страдал, ну, таким тяжелым психологическим, психическим расстройством, да, он был... Он был чистюлей, он постоянно мыл руки, он не садился за стол, если на этом столе сидела перед этим муха, перезаказывал пищу в ресторанах. Потом он очень большую часть своей жизни прожил не в собственном доме, а в частном номере, в частной гостинице в Питтсбурге.
Руки кипятил.
Нет, ну, он постоянно мывал, знаете, как герой Леонардо Ди Каприо в фильме «Авиатор». Он такой же сумасшедший был.
Ну.
Он такой же сумасшедший, вот. Но еще один, значит, пример из детства. Купили пожарную машину в этом так. городке Госпич, в котором жило семейство, значит, Теслы, привезли на берег реки, опять же, той же самой, для того, чтобы показать зрителям. Собрались зрители, красиво
она
покрасили.
Она начала сосать водичку.
Она начала сосать водичку, но из бронзбойта воды
не полилось.
Не полилось.
Почему?
Почему?
Воздушная пробка.
Давление не было нужного.
Еще
надо
варианты.
Надо было отсосать.
Еще варианты. Никола Тесла залез в речку.
Так.
Да.
И обнаружил, что шланг
заилился.
Не заилился.
А
еще варианты.
Уткнулся.
Схлопнулся.
От давления.
Схлопнулся. Понимаете, они раньше, ну, понимаете, да, схлопнулся. Шланг его надо было просто банально расправить. Кстати, один вот из этих принципов...
Он такое слово тоже
знает.
Перегнул,
согнулся.
Да, да. Кстати, один из этих принципов, который вот он в детстве опять же увидел, да, ну, работы в вакууме, потому что, ну, на самом деле не было воздуха.
Вакуум.
Да, он потом пытался привнести в свои изобретения, которые имели
это
отношение...
Рустам так часто говорит, ему говорит, что такое Рустам? Он схлопнулся. Давай завтра попробуем.
Слушай,
нет, давай
Николай...
просто посмотрим.
Нет, что, давно Лёхи не видно.
Давайте посмотрим просто. Да.
Лёхи не... Какой
мерзавец. Лёхи?
Давид Валит шутит. У него шутки такие.
Ладно, давайте, смотрите. В конце концов, его должны были призвать на военную службу. Его родители спрятали, не отправили в армию, в Австро-Венгерскую, спрятали в далеком селении. Вот, они его сочли недостаточно здоровым для прохождения военной службы. Назад он вернулся уже в 1875 году, поступил в высшее техническое училище в Граце. В настоящее время это Градский технический университет, где стал изучать электротехнику. Значит, именно там ему пришла идея впервые о несовершенстве машин, которые работали на постоянном токе. Об этом он в открытую заявил своему учителю, профессору Якову Пешель. Яков Пешель. Пешлю.
Да.
Тот подверг его резкой критике и сказал: Никола, вы выучитесь сначала, получите диплом, да. Значит, защитите диссертацию, постройте собственный двигатель, а потом говорите мне о несовершенстве той машины, которую я вам показываю. Он увлекся азартными играми, когда учился в этом университете, проигрывал достаточно большое количество денег. Более того, когда выигрывал, слыл чудаком, потому что все деньги раздавал учащимся.
Азартный
и студентам.
Был?
Азартным, очень был азартным. Проигрался так, что залез в огромные долги, которые пришлось выплачивать уже его матери. Она для этого продала там часть наследства.
Часть сена.
Нет, часть наследства, которое оставил умерший отец. Вот, впоследствии ему помогали уже дяди, вот, Петара и Павла Мендич. Вот, они помогают ему уехать в Прагу.
Петара.
Где он поступает на философский факультет Пражского университета. Правда, учится там тоже Да что ж такое? Смотрите, отучился он там один семестр, вынужден был искать себе работу и устраиваться в 1882 году инженером в правительственную телеграфную компанию в Будапеште, в Венгрии, вот, которая занималась проведением телефонных линий и строительством центральной телеграфной станции. Вот, значит, работа в телеграфной этой компании не давала до конца возможности Тесле осуществить идею по созданию все-таки двигателя, который работает на переменном токе. В конце концов,
он может работать, если туда-сюда с ним крутиться надо?
Сергей Валерьевич, он устраивается на работу в континентальную компанию Эдисона. Да. Была и такая, то есть была американская, был европейский филиал. Смотрите, его отправляют, он устраивается в Париже, его отправляют в Страсбург для того, чтобы он закончил строительство электростанции для местного железнодорожного вокзала. Происходит это в 1883 году. Значит, он успел за время, пока запускал в эксплуатацию эту электростанцию в Страсбурге, решить ряд технических проблем, которые стояли перед компанией Эдисона. И ему пообещали, кидали его неоднократно. Люди из компании Эдисон, они пообещали ему вознаграждение в размере 25 тысяч долларов. Нормально. Это миллион долларов в нынешних ценах, в нынешней стоимости долларов. Он вернулся в Париж, ему говорят, извини, 25 тысяч долларов не будет. Угу. Он задумался в этот момент, по мнению историков, у него было две возможности, две страны, куда уехать. Соединенные Штаты и Россия. Россия, потому что здесь, как мы знаем, в этот момент как раз трудились. Был бум, во-первых, связанный с появлением электричества, первых ламп, которые принадлежат...
Яблочков, Владимир.
Абсолютно точно. Абсолютно точно. И он хотел уехать в Россию. Но отговорил его от этого шага один из менеджеров компании Эдисона, который уже кинул его. И он отправился в головной офис компании Эдисона в Соединенные Штаты Америки. Там он как засветился-то перед Эдисоном? Он действительно
засветился в прямом смысле.
Засветился, да. Потому что, во-первых, у них был постоянный конфликт на почве переменного и постоянного тока. И Эдисон старался держать этого действительно сумасшедшего серба подальше от себя. И однажды вышли из строя генераторы на крупнейшем, пароходе, который принадлежал компании Эдисона. А так как палуба уже была закончена, и невозможно было достать эти генераторы ночью, сам Тесла с фонариком отправился, починил эти генераторы, и, возвращаясь на улицах Нью-Йорка, встретил как раз Эдисона, идущего со своими друзьями из кабака. И Эдисон сказал: «О, посмотрите, праздно шатающийся сумасшедший серп. Что вы тут делаете, Никола?» А Никола говорит: «Да я починил ваш корабль и генераторные установки». И он сказал: «Далеко пойдете, Никола Тесла». Да, и вот у них завязали здесь отношения, и он поручил Николе Тесле модернизировать как раз двигатели, которые работали, электрические сети на постоянном токе. И он предложил буквально через месяц, увлекшись этим заданием Эдисона, несмотря на то, что это противоречило его мыслям о том, его представлениям о физике, потому что он был все-таки ученым. В отличие от Эдисона, он сделал 24 нововведения, которые позволили создать несколько типов моторов и несколько типов и усовершенствовать электросети Эдисона. Он пообещал ему 50 тысяч долларов. Это уже 2 миллиона долларов. Когда, Тесла пришел к нему...
Еще мульт торчал.
Да, еще мульт торчал. Когда Тесла пришел, то сказал: «Крутая работа, Никола». Он говорит: «Где мои 50 тысяч долларов?» Он говорит: «Чувак, это Америка. Это была просто шутка. 50 тысяч долларов...
Вы мне одно объясните. 50... Если ток все время плюс-минус, плюс-минус, как он крутится в одну сторону, этот двигатель?»
Сергей Валерьевич, это физика.
Вот именно.
Это физика пятого класса.
50? Возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привести. Италия.
Да.
Бриндятин на маяке.
Ну что же, Tesla Motors, но мы пока что в начале, это уже начало 20 века, да?
Нет, или это конец 19-го. Ну, это как раз работает.
Эдисон,
ну, смотрите, это конец 80-х годов 19-го столетия. В этот же момент и работы русских ученых, русских инженеров. То есть это все вот в один момент происходит. Понятное дело, что Эдисон, как владелец там более 3000 патентов, он просто удачно все это быстро патентовал и находил деньги для внедрения этого, ну вот в промышленных, ну в использовании в промышленных масштабах. Он кинул на 50, то есть торчать они стали 3 миллиона уже, компания Edison на Tesla. Он уходит, находит единомышленников, которые тоже его кидают. Они говорят, хорошо, ты забыла. Слушайте, реально, судьба чудовищная. Они, значит, говорят, хорошо, мы тебе дадим денег на то, чтобы ты как раз занимался историей, связанной с переменным током, но ты только построй нам, значит, создай нам лампу накаливания. Ну вот, и все. Они создают компанию, значит, начинают получать первую прибыль. Он говорит, дайте денег. Они им говорят, а вот твоя доля в уставном капитале компании в виде акции. Он опять расстраивается, уходит уже от этих людей. И тут ему на помощь приходят русские. Реально русские, потому что Джордж Вестингаус, владелец компании огромной промышленной Вестингауза, является потомком русских эмигрантов, которые в свое время осели в Соединенных Штатах Америки. Он был увлечен действительно идеями Теслы. Более того, он был сам профессиональным изобретателем. И он понимал главные минусы системы Эдисона. Да, мы об этом рассказали. Невозможность передать постоянный ток на большие расстояния. Сейчас, да, есть технологии, которые способны это делать. Более того, они там тестировались и у нас в стране. Порядка 20 стран тестировали эти технологии. Сейчас они активно тоже применяются. То есть невозможно однозначно сказать, что Тесла вот в 21 веке победил. Но вот в 20-м, в конце 19-го он победил. Значит, он находит Теслу, увлечен его идеями. Они, значит, и начинается война токов. Она так и называется, историческая война токов. И, значит, те инструменты, которые использовала компания Эдисона в этой войне, они чудовищные. Потому что первое, что они сделали, во-первых, был инженер в компании Эдисона по фамилии Браун. Значит, он работал. И он предложил, он, значит, там история была такая, погиб в несчастном случае человек, который ударил током трансформатор. Который как раз использовал переменный ток. За эту новость ухватился один из инженеров компании Эдисона, и он предложил использовать ток, как вы думаете, для чего?
Электрический стул.
Правильно. Это компания Эдисона предложила использовать электрический стул и вообще смертную казнь через электричество. Но
она как гуманная казнь.
Смотрите, но предложили они использовать для этого не постоянный ток, а переменные стали пиарить эту историю, что только переменный ток подойдет для использования электрического стула в качестве...
Почему?
Потому что он убивает людей, а постоянный ток не убивает людей. И они пиарили эту историю. Они показывали мышей, которых убивал переменный ток. В конце концов, они там докатились до чудовищных вещей. Они печатали в первый день, когда была применена смертная казнь через электрический стул. Значит, все американские газеты вышли с заголовком. Вестингаус и Тесла убили человека. Ну, фамилия этого человека. Mm-hmm. Ну, потому что те были за переменный ток и убивали переменным током. Они там убили слониху из какого-то зоопарка. Ну, то есть они максимально пытались навредить. Начались патентные войны, реально. И только...
На стул?
И только...
На расподушку.
Нет, серьезно. И только история с Ниагарским водопадом и со строительством электростанции и развитие и широкое внедрение вообще электрических сетей в Европе...
Изменило предубеждение. Изменило
предубеждение. Потому что в Европе не верили Эдисону. Реально верили все-таки научным изысканиям, верили тому же Тесле, огромное количество собственных ученых, русских ученых. Кстати говоря, огромное количество работ есть на тему, опять же, переменного тока именно у русских ученых. Именно мы переломили эту ситуацию в Европе. Европа гораздо быстрее стала электрифицироваться именно сетями переменного тока.
Ну-ну-ну-ну-ну. Да. Вы мне про изобретение. Да?
Дальше Вестингаус выплатил, Николе Тесле в общей сложности, если в перерасчете на сегодняшние деньги, около 20, наверное, 30 миллионов долларов за его патенты. Там огромное количество патентов, которые в той или иной мере используются. Но он, значит, стал таким затворником, действительно сумасшедшим профессором. Он отправился сначала в Колорадо Спрингс, где один из владельцев местного отеля, опять же, дал ему там несколько миллионов долларов для того, чтобы он продолжил свои опыты как раз с созданием искусственных молний.
Вот он все потратил на молнии, да?
Он реально все потратил туда.
Самое
важное, мы подошли к самому главному. Он был одержим главной идеей. Значит,
надо вот состояние передавать жениться. Без проводов.
Правильно.
А ведь вы знаете,
А это столкнулось с чем? Опять же, с компанией Эдисона и с финансовыми группами, которые были связаны с Ротшильдами, Рокфеллерами и Морганами, которые
посылать электричество,
которые контролировали сети, электрические сети и были не заинтересованы в том, чтобы была возможность передавать электричество без проводов.
А вы знаете, что я вам скажу? Я как-то летел в прошлом году, значит, в самолете, и со мной сосед был американец или англичанин, не помню. И разговаривали с ним, и мы разговаривали на вот электрическую тему. Он заявил, что Wi-Fi — это передача электричества фактически без проводов, то есть мощности определенной, вот как пример. Вот он меня уверял, что Wi-Fi это вот по технологии сделано, в отличие от Bluetooth, по технологии передачи вот какой-то силы, да, электрической.
После этих опытов там он же добился удивительных...
То есть, грубо говоря, от Wi-Fi теоретически можно заряжать телефон.
В Колорадо он удивительных же добился результатов. Во-первых, он создал вот этот искусственный разряд, который был размером, ну там высотой в 4,5 метра, а раскаты грома были слышны на расстоянии 20-30 километров.
Так.
После этого он опять возвращается в Нью-Йорк. Его в этот момент как раз Морган спонсирует. И он и прекращает финансирование исследований Тесла. Он строит огромную башню на Лонг-Айленде, значит, где размещается сферический купол, как раз, который должен был передавать электричество на расстояние в любую точку. Никола Тесла вычислил даже эту точку. Она находилась где-то в океане. Он говорил, что там, вот там точно электричество люди могли бы получать. И поэтому есть история с тем, что как раз в момент этих опытов произошла Тунгусская трагедия, да, и многие связывают именно опыты Николы Теслы, да, с падением Тунгусского метеорита. Но, значит, чем еще замечателен сам... Он умер практически в полной нищете, потому что действительно прекратилось финансирование, по сути дела, денег от использования своих патентов в своей жизни. Он огромную часть денег передавал в Первую мировую войну, опять же, сербам, на территории которых и началась...
Не его руками-то теракт сделан.
Нет. Он очень сочувствовал.
Он был убил током.
В 40-х годах он передавал деньги, собственно говоря, уже югославскому сопротивлению. И все мечтал оказаться на своей родине. Умер он там в 43-м году. Попал в автомобильную аварию. Помните историю, опять же, с Гауди?
На Тесла Моторс?
Нет, не на Тесла Моторс.
Вместе, что ли, попали? По трамвай?
Поломал ребро. Оно ему не...
Смотрит, вонзил... Гауди тащит трамвай.
Вонзилось, я так понимаю, в легкое, он умер уже от осложнений.
Кто вонзился?
Ребро вонзилось.
Его же
ребро. Умер от осложнения. Очень, очень тяжелая история в этом плане. Но очень интересно, он был первым человеком, который предложил беспилотные летательные аппараты. И очень много
чтобы
есть работ.
Чтобы доставлять пиво?
Доставлять как пиво, доставлять
сейчас.
Снеки. И самое главное, доставлять
бомбы.
Правильно. И он проводил эти опыты. Более того, он был первым человеком, который предложил использование радиоуправляемых моделей. Он показывал реально эту историю. Вот этот человек, благодаря изобретениям которого мы живем сейчас. Mm. Хотя, вот еще раз говорю, в 21 веке уже сказать однозначно, что переменный ток в этой борьбе, войне токов победил.
Не факт,
да? Не факт, потому что есть технологии, которые способны передавать прямой ток, я так понимаю, высокого напряжения от электростанции уже конечным там потребителям. Они сейчас активно там тоже тестируют. Вот такая удивительная история и компании Tesla Motors, и Николы Теслы.
Спасибо, профессор.